Итак, у нас сегодня 24 ноября 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем рассматривать тему, которая называется «Тантра-йога». Итак, начнем с того, где остановились на предыдущей лекции. Тантра-йога во всех своих упражнениях, во всех своих методиках, такая наука, не высосанная из пальца, не придуманная, значит, досужими такими, так сказать, деятелями от йоги, а вполне конкретные выводы и практики, которые целиком и полностью выводятся из основополагающих принципов йоги, из так называемой аксиоматики йоги. То есть это какие-то такие практические применения аксиоматики йоги, если так можно выразиться, уже в жизни каждого из нас, в жизни взаимодействия мужского и женского. Еще раз я хочу подчеркнуть, что основную эту мысль, что основным двигателем тантра-йоги является суть Вселенной, тот сверхлогичная вещь, которая породила Вселенную, а также суть нашего высшего Я. Мы из аксиоматики йоги, напомню, помним, что, так сказать, абсолют в своем проявлении разделился на проявление через сознание, на проявление через энергию, или на проявление через мужское, на проявление через женское. Это одно из самых глубинных разделений, одна из самых могущественных вещей. То есть все остальное, все остальные дробления, все остальные, так сказать, уже, ну, другие законы, они как бы более второстепенные и наслаиваются на это основополагающий закон. И своими словами, еще раз напомню вам, что каждый из нас является мужчиной или женщиной, но это не просто какая-то там игра биологии, а отражение этого фундаментального принципа, заложенного в построении энергии. И самим фактом, что мы мужчина или мы женщина, мы содержим в себе гигантский потенциал раскрывать друг друга и в этом взаимодействии, так сказать, получать гигантское могущество, приращение энергии, приращение сознания. И, так сказать, получать тот путь духовный к высшей первопричине бытия. То есть еще раз я хочу подчеркнуть, тантра-йога достаточно серьезная с аксиоматической точки зрения йога. Ну и такая аналогия, здесь получается, что вот что же дает это взаимодействие сознания и энергии? Оно фактически дает неограниченное могущество. Настолько сильное, что, как помним, от этого рождается новая вселенная или дети. Или тот факт, что, как бы, мужчина своим присутствием высвобождает в женщине дополнительную энергию, а женщина своим присутствием раскрывает потенциал сознания. То есть каждый, как говорится, друг друга вытаскивает. И если вы хотите приращения, так сказать, своей энергии, своей шакти, то метод тантра-йоги дает вам, значит, эту возможность через взаимодействие с противоположным полом, в первую очередь через сексуальное взаимодействие. То же самое касается вашего сознания. Если вы хотите расширить свое сознание, если вы хотите, так сказать, расширить горизонт своего бытия, чтобы он перестал быть узким лучиком, а включал все моменты, касающиеся всей Вселенной, то также это метод. Вот если проанализировать историю человечества, да, но соединить сознание и энергию вот в ее потенциале, в таком самом глубинном, достаточно тяжело. Почему? Потому что между сознанием и энергией, вспоминаем аксиоматику, находится майя, или такая как бы прослойка, или такой промежуточный фактор, который не дает нам в полном объеме сразу же, так сказать, раскрыть свой потенциал от первой же встречи с лицом противоположного пола. Ну, действительно, много мужчин увлекаются женщинами, там, женщины-мужчинами, очень многие занимаются сексом. И нельзя сказать, что как-то так четко и ясно видно сразу же приращение как энергии, так и сознания. Более того, если люди занимаются сексом с потерями, если они, так сказать, тратятся на это занятие, в результате чего нет ни продолжения рода, ни, ну, как бы, ни каких-то духовных совершений, то скорее люди где-то даже теряют, чем приобретают. По этой причине во многих философских системах, да, собственно и в йоге, несколько призывают не растрачиваться в сексе по малейшей прихоти, а использовать это только лишь, ну, ради наслаждения, и через это наслаждение ради духовного развития, для своего духовного развития, либо для продолжения рода. Вопрос в том, чтобы преодолеть эту майю и, как бы, если угодно, слиться. Вот такая аналогия у меня вертится. Сейчас ученые всего мира бьются над тем, чтобы сделать термоядерный реактор. Почему? Потому что вся энергия, которой мы сейчас пользуемся на Земле, она фактически та или иная форма солнечной энергии. Когда-то нефть произошла в результате, вероятно, наличия жизни. Вода в реках течет, потому что солнце нагревает океан, она испаряется, потом где-то выпадают дожди, и она стекает, мы строим гидроэлектростанции. То есть вся форма энергии, или подавляющая форма энергии, которой пользуется сейчас человечество, она, в общем-то, проистекает от солнца. На солнце, я не знаю, знаете ли или помните ли вы курс физики еще школьный, идет так называемая термоядерная реакция, где два атома водорода сливаются в единый атом гелия, при этом выделяется колоссальная энергия. Вот примерно такая же ситуация и с тантра-йогой, где мужчина и женщина должны, как бы, в момент практики слиться в единое целое, при этом выделяется колоссальная энергия. И если мы рассмотрим историю нашей цивилизации, то это будет фактически история увеличения энергии и история увеличения сознания. Человек и 2000 лет назад по своей, так сказать, структуре, во всяком случае физическому строению, не будем говорить о тонком и причинном, мы не знаем, мало чем отличался от человека современного, который ездит на автомобилях, летает на самолетах. Но на каждого человека в те эпохи приходилась минимальная энергия, ну, 1-2 лошади там, или в повозку вы могли запречь, там, или на слоне прокатиться, да, то это вот предел мечтания в энергии, которую вы можете как-то реализовать в этом мире. А мы помним, что наша обычная физическая энергия — это один из таких грубых вариантов более тонкой универсальной энергии, которая в йоге называется шакти. Но вот на смену крестьянской лошадке пришел железный трактор, и уже на одного человека вот эта энергия резко возрастает, соответственно, возрастает и способности, и жизнь изменяется к лучшему, и высвобождаются силы для того, чтобы учиться, для того, чтобы образование было. Если там в средние века ты с утра до ночи должен был себе зарабатывать на кусок хлеба, там пахать, сеять, основная масса людей сейчас это все делают тракторы, высвобождается время, и есть возможность расширить свое сознание. То есть есть такая как бы ступенька. Увеличивается благосостояние или увеличивается энергия, есть возможность увеличить сознание. Увеличивается сознание, есть возможность увеличить энергию. То есть одно другое вытаскивает. Появился излишек энергии, меньше людям стало надо ходить на работу, больше они стали думать, они придумали науку. Наука в свою очередь придумала более эффективные способы, значит, добывать энергию. И так, одно за другим до наших дней. И теперь мы дошли до некого такого лимита, что дальше человечество не может развиваться без резкого увеличения энергии, а этой энергии нет. И ученые всего мира надеются на развитие термоядерного синтеза, чтобы, так сказать, у нас резко увеличились возможности в плане энергии, и все человечество было высвобождено от рутинной работы, чтобы, так сказать, большая часть человечества посвятила себя изучению, науке, самопознанию и так далее и тому подобное. То есть для этого нужен ресурс. Вот, но на Солнце эта реакция слияния двух ядер протекает, в общем-то, сама собой. А вот в земных условиях люди никак не могут этого сделать. Почему? Потому что если вы начинаете два ядра водорода сталкивать, они начинают отталкиваться. Вот точно так же мужчина и женщина. Вместе они могут осуществить этот грандиозный скачок в увеличении, так сказать, энергии, в увеличении сознания, но на их пути стоит майя. На их пути стоит иллюзия. И они бы рады, может быть, слиться, да не получается. Точно так же, как, еще раз, современные ученые там строят огромные коллайдеры, всякие там токамаки и прочие-прочие другие научные такие механизмы, или как их назвать, дабы проникнуть в эту тайну. Как преодолеть эти отталкивающие силы? То есть, подобно тому, как между двумя одинаковыми атомами есть некие силы, которые не позволяют их слить в единый, также и между мужчиной и женщиной есть вот эти вот оболочки, оболочки майи, которые друг от друга отталкиваются. И мы не можем, так сказать, разглядеть сквозь эти оболочки потенциал другого и, соответственно, преодолев их, слиться. Я понимаю, что любая аналогия — это всего лишь аналогия, а тем более аналогия из науки сейчас, может быть, выглядит, так сказать, заслуживающей внимания. Лет через 200 это будет, может быть, мои слова выглядеть смешным. Во всяком случае, когда я читаю книги по йоге там начала века, где тоже приводятся некие аналогии в области науки для подтверждения тех или иных гипотез йоги, это выглядит смешно. Но, с другой стороны, так устроен наш разум, что иногда с помощью аналогии лучше доходят некоторые идеи. А, конечно же, цель открытого йога-университета в первую очередь — это зародить интерес и хотя бы крупицы понимания, а потом только уже, так сказать, более систематично и строго излагать те или иные йоги. Итак, получается, что вот он источник рядом, вот он есть мужчина, вот она есть женщина, и ничего не стоит им в совместной практике слиться, но не получается, и приходится строить целые такие как бы механизмы всякого рода ритуалов или практик, которые бы, как, так сказать, облегчили проникновение сквозь вот эту скорлупу май. Ведь мы вспоминаем аксиоматику йоги, каждый из нас, если рассматривать его с позиции аксиом микрокосмоса, это, так сказать, вещь самодостаточная. Мы живем в том мире, который построили сами, мы как бы окружили себя той скорлупой майи, которую, ну, в общем-то, сами из себя и воспроизвели. Точнее, весь этот мир — это реализация наших предыдущих желаний. Как со стороны мужчины, соответственно, так и со стороны женщины. И поэтому что-либо или кого-либо впустить мы можем только лишь в том случае, если волеизъявим это сделать. То есть мы помним, опять же, выводы из аксиоматики йоги, законы кармы, что в вашей жизни вы встречаетесь только с теми людьми, которых вы прямо или косвенно в свою жизнь позвали. Будь это ваши друзья или ваши враги, или люди нейтральные. То есть мы имеем то, что мы сами, так сказать, пожелали, и то, что мы сами сделали. И вот таким образом со стороны мужчины и со стороны женщины возникла вот эта как бы оболочка или скорлупа майи, или скорлупа неправильных представлений о себе или о мире, или в более таком, если, ну, такой жесткой форме, можно сказать, скорлупа эгоизма. Мы считаем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, и привыкли так считать. И всяческая попытка проломить эту скорлупу вот этих иллюзорных представлений о себе наталкивается на колоссальное сопротивление. Подобно тому, как два атома водорода не склонны сливаться, а если вы их начинаете, так сказать, сдавливать, наоборот, склонны в разные стороны, так сказать, отталкиваться. Поэтому вот существует такая очень серьезная, как бы такая методологическая, что ли, загвоздка в проведении тех или иных ритуалов тантра-йоги. Это как же подвести человека-мужчину и человека-женщину таким образом, чтобы они все-таки смогли преодолеть свой эгоизм, свою глупость, и как бы проломив вот эту вот скорлупу неведения эгоизма, слиться друг с другом, когда при этом выделяется колоссальное количество энергии и сознания, которое резко меняет жизнь и, в общем, развивает в духовном плане. Вот это еще один такой фактор. Как мы с вами помним, для того, чтобы правильно подвести мужчину и женщину, приходится учитывать, во-первых, его карму, которая выражается в, ну, тех кармических предрасположенностях, которые человек несет после рождения, в тех условиях жизни, в которых он, так сказать, растет и живет, это тоже обуславливается кармой. Опять же, следует делать поправки на механизм защиты продолжения рода, который, ну, тоже в известном смысле можно считать порождением кармы. Вот. Значит, это с одной стороны вот эти вот многочисленные факторы, которые надо уравновесить. Уравновесить или нейтрализовать. То есть, когда какой-то один параметр меняется, так скажем, от плюса до минуса, и надо, так сказать, выйти на точку ноль, уравновесить, это занимает, как правило, время. А вот представьте, что таких параметров сотни, если, так сказать, не тысячи. И вот только лишь уравновесив, значит, карму своих предыдущих тенденций предыдущего рождения, уравновесив карму того места, где вы живете, вы рождаетесь в той или иной стране с какими-то определенными особенностями. Опять же, утихомирив или успокоив свой механизм защиты продолжения рода, то есть все вот эти вот, так сказать, ручки поставить на ноль, чтобы одно другое компенсировало, вот вы как бы находите лазейку сквозь свой эгоизм и свою скорлупу глупых представлений о том, чем вы являетесь на самом деле, и, соответственно, ваш партнер или партнерша. И сделать это очень тяжело, но мы вспоминаем, что есть еще система аксиом макрокосмоса, где, так сказать, можно свести эту задачу не к взаимодействию двух эгоистов, а к взаимодействию, как бы, одного эгоиста, то есть вас, и Вселенной, то есть вашу партнершу или партнера, да, а его, соответственно, ну, точно так же. Это резко упрощает эту задачу и дает хоть какой-то шанс. Почему? Потому что в противном случае брак или совместная жизнь двух эгоистов или двух обычных мужчин и женщин естественным образом приводило бы к результатам тантра-йоги, и нам бы тантра-йога как таковая не нужна была. Зачем нам нужна, если и так все живут вместе, и так рано или поздно, значит, вот найдут лазейку в этих трениях между эгоизмом мужа и эгоизмом жены, и, значит, сольются в экстазе тантрическом. Да? Но такого мы не видим. Скорее, наоборот, мы видим, что люди, которые живут вот в этих оболочках эгоизма, склонны со временем терять друг другу интерес, охлаждаться друг к другу, терять всяческое влечение или желание не то что там заниматься сексом, но даже общаться. То есть вот это, к сожалению, мы видим. Почему? Потому что как бы каждый человек считает другого человека таким же эгоистом, как он есть сам, и не склонен мириться или терпеть его недостатки. В то же самое время не склонен или мириться, или не склонен устранять свои недостатки и мириться с ними. То есть это вот такая война эгоизма, которая в результате сводит на нет практику тантра-йоги. Еще раз, вся Вселенная задумывалась как легкий путь для достижения просветления. И тот факт, что у мужчины есть жена, а у жены есть муж, да, то фактически в этом было заложено изначально этот механизм тантра-йоги, которым мы не воспользовались. И приходится вот такие целые йоги вспомогательные. Так вот, надо уравновесить все эти взаимоисключающие факторы, но тут, так сказать, это сделать очень сложно. Почему? Потому что мы помним, что если мы в человека не влюблены, то хотим мы того или не хотим, какая-то часть нашего естества будет всегда тянуться к другим сознаниям, если мы женщина, или к другим энергиям, если мы мужчина. И это не позволит нам, так сказать, собрать в узконаправленную такой удар вот это наше духовное стремление по преодолению своей негативной оболочки, оболочки нашей там жены или нашего мужа. Вот. И требуется как бы аккумулировать практику с дополнительными партнерами или партнершами, чтобы как бы вот накопить запас этого импульса с практикой через многих партнеров или партнерш, чтобы потом, собрав воедино то, что вы, так сказать, наработали с ними, и уже непосредственно слиться со своей женой или со своим мужем. То есть как бы все партнерши являются, как знаете, такими союзниками жены едино, которые помогают ему раскрыть в его жене те факторы, которые он не видит, ну, в силу своей кармической обусловленности, ну, или наоборот, в женщине. То есть это очень серьезные ухищрения, и действительно, подобно тому, как ученые сталкиваются с колоссальными трудностями, чтобы осуществить термоядерную реакцию, здесь огромное количество не меньших трудностей. Но единственное, в чем разница, йоги йогини древности, по всей видимости, очень изящно нашли, как преодолеть эти все, так сказать, препятствия, и тантра-йога работает, в то время как ученые термояд еще пока не построили. Или если построили, то держат это в тайне. Вот. То есть я сознательно здесь сделал акцент на некой такой механистичности всего процесса. Почему? Потому что да, наша суть, она запредельна, но та грязь, которая нас окружает, то есть наша оболочка эгоизма или наша карма, негативная или позитивная, она вполне осязаемая, реальная и конкретная, и вполне имеет конкретные и реальные пути ее устранения. Вот, подобно тому, как, знаете, алмаз можно испачкать грязью, да, и грязь можно смыть. И для этого не нужны какие-то там сверхпрочные инструменты, да, достаточно, может быть, самых обычных. В то время как уже отполировать алмаз уже просто так не получится. Или вот опять же та же самая аналогия с этими двумя алмазами, что вы знаете, что алмазы очень прочные такие кристаллы, и для того, чтобы шлифовать один алмаз, нужен другой алмаз. Почему? Потому что, ну, такие физические у него свойства, что в разных направлениях физические свойства алмаза разные. Получается, что одна грань алмаза прочнее, чем другая. И вот если ты берешь прочную грань и начинаешь шлифовать менее прочную грань, ты хоть что-то сможешь сделать. Вот точно так же и мужчина и женщина, это как бы два алмаза. У них есть сильные стороны, а есть такие не очень сильные стороны. И вот, чтобы, так сказать, помочь мужчине раскрыть сознание, женщина применяет свою сильную сторону энергию. Или наоборот, чтобы раскрыть в женщине энергию, мужчина применяет свою сильную сторону сознания. То есть, еще раз, рука руку моет. И, собственно, от этого идет весь процесс самотрансформации, духовный и так далее. Вот. То есть, все на самом деле аксиоматично, все выводится. Другое дело, что часть аксиоматики до нас дошла в очень урезанном, плохом виде. Часть упражнений мы не знаем, как они были выведены. Это подобно, знаете, как вырванной страничке из учебника по математике. Вот он есть результат, формула конечная. А как автор ее выводил на протяжении всей книги? Нет этих страниц. Это не значит, что их не было. Просто не дожили до нас. И приходится где-то воспроизводить, переоткрывать. Собственно, я еще раз повторю, в тантра-йоге многие этим и занимаются, переоткрытием вот этих принципов. Но слава богу, хоть какие-то моменты аксиоматические есть, и можно хоть с чего-то начинать. Теперь более такая жизненная и простая ситуация. Мы помним, что на определенном этапе духовного развития мы ощущаем потребность познать высшее, как мужчина, так и женщина. И если к нам пришло это ощущение, что мы до определенной степени общаемся с высшим, то есть у нас физический партнер или нет, нам все равно, мы самодостаточны. Но затем, ну, обычно это когда происходит, обычно в жизни йогов и йогинь это происходит сразу же там по достижению, может быть, совершеннолетия, когда, в общем-то, и йог, и йогиня чувствуют тягу к познанию высшего, запредельного, но в то же самое время еще не видят в своем окружении, там, скажем, партнера или партнершу, мужчину или женщину, мужа или жену, ну, для того, чтобы с ними жить, взаимодействовать или как-то практиковать, или, ну, как бы, в конце концов, отдавать священный долг, да, то есть дарить потомство людям. И такие люди, как правило, живут самостоятельно и до определенной степени очень счастливы, если они научились общаться напрямую с Высшим. Если же они не научились общаться напрямую с Высшим, то они испытывают вполне естественно такой как бы негатив одиночества. Очень сильный негатив. И вот сразу же, ну, то есть, как бы рекомендации с тантра-йоги, если вы чувствуете одиночество, если нет у вас, скажем, мужа или жены, любовника или любовницы, или просто там лица противоположного пола, там, партнера или партнерши, то в тантра-йоге сразу же призывают очень мудро отнестись к этой ситуации. То есть это как раз вот из тех мелочей, которые позволят нам в дальнейшем подойти к вот этому глобальному слиянию мужчины и женщины. И если их нет, то и благодарите судьбу, что их нет. По той простой причине, что вы просто не готовы к встрече с ними. Почему? Готовы вы будете по-настоящему к встрече, только лишь когда станете самодостаточны. Иначе, вот эта ваша несамодостаточность сделает а. из вас раба, рабом, значит, другого человека, б. Вас имеют все шансы проснуться ревность, зависимость, привязанность и так далее и тому подобное, что будет отравлять жизнь тому человеку, который будет с вами жить. До тех пор, пока вы не самодостаточны, вы являетесь деструктивным фактором во Вселенной. Почему? Потому что сразу же начинаются проблемы. Вы помните, что вашу кармическую вот эту скорлупу эго никто не устранял. Может быть, она будет и у того человека, который к вам придет. И вы вместо того, чтобы набраться терпения и постепенно устранять свою негативную карму и карму помогать устранять вашему там партнеру, партнерше, мужу или жены, вы начнете там ревновать, требовать к себе какого-то особого внимания, либо просто, ну, как-то зависеть от другого человека. Вы помните, что йога это не та система, которая делает людей зависимыми. Наоборот, это та система, которая стремится дать свободу всем. Свободу от всего, друзья, свободу даже от ревности, свободы от зависимости от другого человека. И вот очень часто, ну это уже, так сказать, наблюдается сценарий даже среди йогов и единь. Я сразу же хочу оговориться, я не рассматриваю жизнь обычных людей, которые не занимаются йогой. Как они живут, я не знаю, ну точнее это их свобода выбора. Я сейчас говорю про тех йогов и единь, которые стали на путь тантра-йоги. То есть приняли первые три принципа йоги, значит, изучили всю соответствующую теорию, честны сами с собой и так далее и тому подобное. Но вот вдруг они решили, что они пойдут путем тантра-йоги. Еще раз, первый, второй, третий принцип йоги они полностью приняли. Но вот вдруг возникает ощущение одиночества. Знаете, друзья, если вы стали на путь тантра-йоги, и у вас возникло ощущение одиночества, это дурной знак, точнее, это хороший знак. Это говорит о том, что Вселенная дает вам время. Почему? Вы помните, согласно аксиоматике йоги, как только есть формулировка желания, во Вселенной возникает тут же способы его реализовать. Значит, тот факт, что тот, кого вы желаете в качестве своего мужа, жены, партнера или партнерш, не приходит к вам, является наличие этой кармы, ну, между вами, да, и вы должны ее устранить. То есть это очень хорошее время для того, чтобы работать над собой. Почему? Потому что когда он, тот нужный, придет, вы можете оказаться просто не готовы. Поэтому вместо того, чтобы стенать, значит, или жаловаться там на судьбу, да, лучше всего подготовиться к этой встрече. Каким образом подготовиться? Подготовиться физически, подготовиться там во всех смыслах этого слова. И физически, и морально, и психически, и духовно, и как угодно. Чтобы, знаете, подобно тому, как если вы ждете гостей, уберите в доме, накройте стол. А не сидите, знаете, в грязном доме, где, значит, там даже тараканы не водятся, потому что есть нечего. Вот, и говорите, ой, как, почему ко мне гости не приходят? Сделайте все, чтобы когда пришел нужный человек, значит, вы готовы были его встретить. И самое главное, вы должны быть самодостаточны. Если вы не будете самодостаточны, вы не пройдете долгий, трудный путь притирки. Вы понимаете, что любая йога и тантра-йога для людей реальных, не небожителей с крылышками, не каких-то там абстрактных йогов и единь, у которых нет там дурной кармы, у которых там совершенная совершенный характер. Нет, она для реальных людей. Подобно тому, как у вас есть какие-то негативные черты, они могут быть у того, кого вы так страстно ждете. Для практики. Для жизни. Для семьи. Для детей. Просто, не знаю, там, для компании. Да? Вот. И это очень серьезный такой момент. Почему же этот негатив является вот, ощущение одиночества дурным знаком? Потому что, друзья, согласно аксиоматике йоги, вы никогда не бываете одни. Если вы по-настоящему бываете одни только лишь, если вы достигли состояния, которое называется закон ноль, когда вы слились с абсолютом. Тогда кроме него и вас, вернее, вы и он единое целое, да, и... Все, больше никого нет. То есть это называется в йоге состояние одно без другого. Но если вы не чувствуете, что уже находитесь в таком самадхи, да, а безусловно вы его не чувствуете, потому что вы страдаете, значит вы находитесь в неком другом состоянии. То есть в состоянии неведения. Почему? Потому что подобно тому, как ваше истинное я невыразимо, а ваше тело, мужчина или женщина, всего лишь оболочка, через которую это ваше высшее я оперирует. Точно так же и ждете вы на самом деле и мечтаете не о земном человеке, хотя хотите, чтобы он пришел именно как земной человек, но вы хотите, чтобы к вам пришел абсолют, как земной человек. Или как сам Бог абсолютный в форме земного человека. Вы мечтаете о чуде, вы мечтаете о том, чтобы запредельное пришло в предельной конечной форме. В своих грезах, переживаниях, фантазиях, когда вы ждете, когда же мой муж появится, или когда же там моя жена, или мой любовник, любовница и так далее, вы не ждете людей, друзья. Люди вам не интересны. Люди, точнее то, что мы называем людьми, это всего лишь оболочка представлений, значит, от каждого человека о себе самом, которым человек не является. Вы же... Вам не интересны эти оболочки. Более того, если к вам пришла оболочка, вы с ним прожили год, другой, третий, вас начинает тошнить от этой оболочки, поэтому все браки распадаются. Вы ждете абсолюта, но не абстрактного абсолюта в форме вселенной, которого не потрогать, не в постель лечь, да, если так, я прошу прощения за такую резкость, может быть, да, высказывание. Вы ждете реального, физического, чтобы бесконечное воплотилось в конечном. Чтобы вот вы обнимали свою, там, значит, любимую девушку, там, целовали ее в носик, и вы понимали, что в этот момент вы целуете, с одной стороны, как маленькую девушку, так с другой стороны, и всю вселенную вместе взято. И только лишь в этом случае вы будете получать, как бы, то, к чему стремитесь. В противном случае это то же самое, что целовать манекена. Манекены тоже бывают очень красивые, понимаете, да, но что-то не особо видно, чтобы их, как говорится, все стремились целовать. Поэтому стремимся мы на самом деле к абсолюту. Абсолют и так каждую секунду рядом с нами. Абсолют и так каждую секунду с нами общается. Тот факт, что мы испытываем одиночество, значит мы его не слышим. Если мы его не слышим в таком состоянии, ну таком, как говорится, бесконечной форм разговоров с нами, то самая большая вероятность, что когда он, ну, как бы ограничит себя до вполне конкретного мужчины или женщины, мы его также не услышим. Почему? Потому что, ну, способов общаться у мужчин и женщин, ну, понимаете, да, так сказать, абсолютно ограничивает себя. Поэтому, если вы его не слышите, находясь в одиночестве, вы никогда его и не услышите, когда у вас появится муж или жена, или партнер, или партнерша. Конечно же, я здесь сейчас не затрагиваю тему влюбленности. Это будет отдельная тема, это тема подарка, об этом будет еще отдельная песня, что называется. Так вот, если же вы испытываете одиночество, знайте, что каждую секунду, согласно концепции тантра-йоги, а предполагается, что здесь мы сейчас говорим про людей, йогов и йогинь, ставших на путь тантра-йоги, абсолют с вами разговаривает, вы его просто не обращаете на него внимания, вы отмахиваетесь от него, как от назойливой мухи, вы не пытаетесь даже попытаться расшифровать, что же он вам пытается сказать каждым днем вашей жизни, каждым сном, каждой мыслью, каждым встречным человеком, каждым явлением, которое с вами встречается. Вы как бы надели на голову, знаете, ведро, и пытаетесь разглядеть человека, да, и ничего не видите, от этого вам страшно становится, вы чувствуете себя одиноко, снимите сперва ведро с головы. Вот, поэтому вот такое чисто практическое положение, что если вы ощущаете одиночество, знаете, очень хорошо, это знак того, что я пока еще не чувствую свою вторую половину, не пришла она еще, вернее, а если даже она придет в физическом обличии, я ее не распознаю. И действительно так случается во время влюбленности, которая, к сожалению, всегда рано или поздно у обычных людей исчезает. Если же вы научились общаться один на один с абсолютом, со своей второй половинкой, через всю вселенную, и тем самым стали самодостаточны, это очень надежный фундамент для того, чтобы он или она пришли. Во всяком случае, если он или она приходят, когда уже вы стали самодостаточным, у вас больше шансов действительно раскрыть друг друге потенциал, хотя я еще раз хочу предупреждаю, все равно будут трения, все равно будет очень тяжелая и долгая работа. Но об этом чуть позже. Что же позволит нам ощутить присутствие Абсолюта вот так, один на один? Это, безусловно, все виды йоги. И хатха-йога, и крия-йога, и пранаяма-йога, и мантра-йога, и общение с единомышленниками, и чтение книг, и изучение, размышление, все. И работа, и отдых. Когда они идут гармонично, они как бы вот именно устраняют ту карму, которая стоит между нами, вернее, нашим желанием и возможностью его реализоваться. Вот это первое такое, так сказать, очень жизненное наставление для йогов и йогинь, которые вовлекаются в практику тантра-йоги, но у которых не было еще ни партнеров, ни партнерш, ни мужев, ни жен. Теперь рассмотрим другую ситуацию. А если же вы пришли к осознанию необходимости практиковать тантра-йогу, когда у вас уже есть мужья, жены, любовники, любовницы, партнеры, партнерши, ну, те лица противоположного пола, с которыми вы уже и так вошли в соприкосновение. Почему вы вошли с ними в соприкосновение? Потому что вы сами когда-то в этой жизни или в предыдущей жизни волеизъявили, чтобы они пришли. Никто их, что называется, за волосы не тянул. Точнее, если даже вам будет казаться, что вам их кто-то навязывает, это всего лишь кажется. Согласно аксиоматике йоги, мы получаем только лишь то, что когда-то хотели. Другое дело, что когда оно воплощается, мы иногда говорим, нет, я этого не хотел. То есть, ну, на самом деле, согласно аксиоматике микрокосмоса, никто ничего вам не может навязать. Даже абсолют не навязывает себя человеку. А уж кто-то или что-то другое себя навязать уж и подавно не сможет. Итак, если же у вас есть муж или жена, но вдруг вы осознали, что ваш путь – это путь тантра-йоги, то это, конечно же, гораздо более сложная ситуация. Почему? Потому что мы помним, что есть первый, второй и третий принцип йоги. Первый принцип йоги гласит, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Поэтому, ну, в общем-то говоря, ваш муж или жена не виноваты, что раньше вы хотели чего-то одного, а вот сейчас захотели тантра-йоги. Со всеми вытекающими отсюда последствиями там, известного образа жизни, известных практик и так далее. Поэтому это очень такая серьезная ситуация, вы должны максимально по-доброму относиться к людям. К сожалению, иногда люди, начитавшись тех или иных трактатов по тантра-йоге, начинают жизнь с нуля, как они говорят. То есть взорвать за собой мосты, тем самым причиняя массу проблем и страданий людям, которые, ну, в общем-то, с ними до этого жили. Поэтому от вас требуется в максимальной степени по-доброму, так сказать, общаться с этими людьми. Ну, в смысле, с вашими вот бывшими мужьями, женами. И если вдруг они также соблаговолят или захотят идти по пути тантра-йоги, очень хорошо. Если же по какой-то причине они откажутся это сделать, то вы должны сделать максимум от себя зависящее, чтобы не причинять им вреда. Но тут, к сожалению, вступает второй принцип йоги в силу. И он еще больше утяжеляет вашу жизнь. Но в то же самое время вы помните, что растрачивать свою жизнь по мелочам также не надо, нельзя тратить время. Время жизни невосполнимо. Сегодня вы молоды, сегодня у вас есть силы. Сегодня у вас есть, в конце концов, там, эротическое желание или стремление. В старости этот потенциал будет, безусловно, меньше. А вы не знаете, какая ваша карма, вы не знаете вообще, сколько вам лет на свете-то осталось жить. И просто так терять время, просто потому, что кто-то не может воспринять ваш образ жизни, тоже неразумно. И вот тут проявляется очень серьезный такой механизм оценки вашей негативной кармы. Если первый принцип йоги столкнулся со вторым принципом йоги в отношении ваших родных или близких, мужа или жены, в их понимании или непонимании, хотении или нехотении идти, так сказать, путем духовного развития, это как в зеркале отражает вашу карму. Не их, а вас это отражает. Если же вот вы, максимально соблюдая первый принцип, при этом максимально соблюдаете второй принцип, и остается некая тропинка, чтобы и без причинения вреда, и в то же самое время не терять время напрасно, вы встаете на путь, так сказать, тантра-йоги, то это говорит о том, что у вас хорошая карма. Если же начинаются трения, если же начинаются конфликтные ситуации, скандальные ситуации, они бывают очень часто среди йогов и йогинь. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не рассматриваем обычных людей. Почему? У каждого святого было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Даже тот факт, что вы сегодня доросли до понимания высот тантра-йоги, вовсе не значит, что вы, так сказать, обладали этим еще там несколько лет назад, не говоря несколько жизней. Но предпосылки своей сегодняшней жизни вы уже породили тогда, и сейчас пожинаете плоды. И как же быть, если вдруг такая ситуация возникает? Конфликт интересов. На самом деле это очень трагичная ситуация. Трагичная даже не в отношении чисто тантра-йоги, а вообще любого другого вида деятельности. Вот вы захотели что-то новое сделать, а общество, окружающее вас, или родные, близкие люди, окружающие вас, допустим, это не приемлет. И, конечно же, в первую очередь, вы должны руководствоваться тем соображением, чтобы страдающих было как можно меньше, а в идеале, чтобы их вообще не было. А только лишь потом думать о том, как бы реализовать те или иные принципы тантра-йоги. Как же себя надо вести с нашими родными или близкими людьми вот в этот момент? Значит, и на это тоже тантра-йога дает очень конкретные рекомендации. То есть вот вы хотите, чтобы, скажем, вы мужчина, чтобы рядом с вами была йогиня, умная, сексуальная, посвященная в практику тантра-йоги, неревнивая, чтобы мысли о возможности других партнеров не вызывала у нее там шоковое состояние. Более того, чтобы значит, она сама этим занималась, то есть, чтобы она была совершенна, чтобы все было в ней совершенно, и характер, и тело, и мысли, и речи, и так далее, и тому подобное. То есть вы хотите, чтобы рядом с вами была именно такая йогиня. Но рядом с вами ваша жена. Понимаете, да? Так вот, тантра-йога говорит следующее, что если хочешь такую совершенную йогиню, сделай совершенной из той, кто сейчас с тобой рядом. То есть, понимаете, акцент. Не бросай свою жену и ищи там какую-то гипотетическую йогиню где-нибудь в горах для своих практик. А сделай из своей жены такую йогиню. В лепешку разбейся. Сделай все, что хочешь, но чтобы она раскрыла в себе женский потенциал, чтобы она поверила в свои силы, чтобы она, ну как бы, поняла смысл того, чем ты занимаешься, чтобы она без подозрения относилась к тебе, чтобы ты был для нее примером, чтобы она всегда могла на тебя положиться и тем самым раскрыться. То есть помоги ей преодолеть вот эту скорлупу, которая ее окружает. Это очень тяжело сделать, поэтому здесь надо, как говорится, набираться совершенно такого аскетического терпения. То есть, или проявлять то, что называется аскетизм. Это очень неблагодарная будет для вас работа. Очень неблагодарная. Вы не получите награду, вы не получите одобрение, вы не получите похвалу или признательность. Точнее, это может случиться только после того, как ваша жена изменится. Ну или наоборот, вы понимаете, да, я говорю со стороны мужа или жены, а ситуация эквивалентная со стороны, там, скажем, жена-муж. А попытка бросить ту женщину, с которой вы жили до того, как вовлеклись в практику тантра-йоги, причем бросить ее страдающей, бросить ее непонимающей, бросить ее, ну как бы где-то даже обескураженной и опустошенной, а тут же породит цепочку событий кармических, которые приведет к тому, что ваша следующая жена, партнерша, подруга, которую вы, может быть, там 10 лет будете выбирать, рано или поздно превратится в точную копию вашей жены, точнее будет себя проявлять в некоторых моментах, но только лишь в других обстоятельствах, ну, в других нюансах. То есть вы должны помнить, это закон кармы. До тех пор, пока вы не искупите свою карму, пока вы не расцепитесь по-хорошему, по-доброму, если вам не суждено вместе быть, то вот такими обрывами вы ничего не решите. Между вами, знаете, как тоненькая невидимая резиночка растянется, которая будет вместо, ну, которая будет притягивать опять к вам аналогичную ситуацию, но уже с другими людьми. Вот этого, к сожалению, очень многие люди не понимают. Они думают, что можно таким, знаете, кавалерийским наскоком, по злому вступить в чистую вот эту страну тантра-йоги. Такого не бывает. Нельзя по злому получить добрый результат. Только лишь от доброго результата и рождается добрый урожай. Прямо от добрых семян рождается добрый урожай. Вот, поэтому, если вот такая ситуация, вам тантра-йога говорит только лишь об одном. Запаситесь ангельским терпением. Работайте, не покладая рук. Делайте все от себя зависящее. Иногда возникает такой, так сказать, контраргумент. Ну да, хорошо. А не будет ли это нарушением второго принципа? Вот я вместо того, чтобы практиковать, сейчас буду тратить на свою предыдущую жену все свое время. И у меня не останется ни времени, ни сил, так сказать, на своих там новых партнер, жен там и так далее и тому подобное. То есть не является ли это нарушением второго принципа йоги? Друзья, второй принцип, поэтому он называется второй принцип, что он имеет смысл только лишь после выполнения первого принципа. Без выполнения первого принципа второй принцип не имеет силы. Точнее, конечно же, во всех тех нюансах, пунктах, где не будет, так сказать, ну как бы это приносить вред, вы должны не терять время и действительно готовить себя и морально, и физически, и теоретически к тому, что рано или поздно наступит такой момент, когда у вас будут все возможности для практикования тантра-йоги. Появится у вас там, так сказать, жена, партнерша и так далее. Более того, тот факт, что у вас такая ситуация, значит, которая вам не позволяет из-за первого принципа практиковать тантра-йогу, точно так же является для вас знаком, что вы еще пока не готовы к практике тантра-йоги. Вот, то есть опять вселенная тем фактом, что у вас нет партнерши, почему? Потому что та, которая с вами есть, как вам кажется, не дотягивает или не та, вселенная опять делает великое благое дело. Оно дает вам маленькую передышку для того, чтобы вы подтянули все свои хвосты или расцепили все свои негативные кармические зацепки. И дальше, согласно аксиоматике йоги, карма-йоги, случается чудо. Как только вы сделали все от себя зависящее, чтобы помочь, значит, другому человеку и раскрыть его, вот вы сделали все, что в принципе от вас зависит. Шестеренки эволюции, шестеренки вселенной, не эволюции, вселенной, проворачиваются. И самым волшебным образом, решается ваша жизненная ситуация. Причем по-доброму решается. Не то, что там все утонули, да? А то, что каждый получает то, что он хотел, и вы получаете то, что вы хотели. Но для этого нужно терпение. Иногда это терпение может достаточно долго длиться. Но по-другому, друзья, нельзя. Поэтому и сказано, значит, вот в афоризмах. Я постоянно ссылаюсь на афоризмы. Один из текстов называется «108 афоризмов тантра-йоги». Рекомендую с ним ознакомиться на досуге. Вот в афоризме и сказано, что «сделай», скажем, если мы говорим в отношении женщин, совершенную егиню из той женщины, которая рядом с тобой. А дальше добавляется, останешься ли ты с ней или придет другая. По-другому, друзья, в этой вселенной не бывает. Почему? Да потому что вам в принципе нельзя навязать то, чего вы сами когда-то не просили. Тот факт, что с вами именно тот человек, как вам кажется, и он вам не подходит, это не значит, что вам вселенная его навязала. Это значит, что вы когда-то потратили колоссальное количество сил, чтобы его притянуть. Понимаете, да? Вы сами потратили, и теперь вы должны с ним очень по-доброму поступить. Помочь этому человеку, которого вы призвали из вселенной. И как только вы полностью, значит, с ним развяжетесь, вы останетесь в очень добрых отношениях. Более того, если вы действительно по-доброму развяжетесь, это будет один из самых близких ваших людей. Почему? Потому что он вас будет знать и с хорошей, и с плохой стороны, и с какой угодной. Для мужчины, значит, если вот он расстается все-таки, хотя это бывает, в общем-то, достаточно редко, со своей женой вот на этом пути, то они становятся как брат и сестра. Чего никогда не скажешь про обычных людей, которые разошлись. Да? Если люди расходятся, они, как правило, скорее склонны ненавидеть друг друга и всяческими колкостями подмечать негатив друг друга. Вот. А иначе, вот эта резиночка, ниточка не даст вам, даже со следующими партнерами или партнершами, если вы там, соответственно, мужчина-женщина, практиковать. Вот такое очень тоже хорошее, очень доброе положение тантра-йоги для некоторых слишком уж ретивых йогов и йогинь, которые, знаете, я встречал и такого, и другого плана людей. У них глаза горят, они ничего не видят, они вот им открылось действительно высшее, до них вдруг дошел смысл. И вот то, там женщина бросает мужа и детей, и там, как говорится, как ей кажется, как птичка из клетки вырывается на свободу, но на самом деле она не свободна. Почему? Потому что от клетки тянется резиночка, которая опять ее вернет. Если не в эту клетку, то в такую же, но другую. Точно так же со стороны мужчины. Только лишь по-доброму решается. Только лишь по-доброму. И чем проще решается, тем лучше, друзья, у вас карма. Чем хуже, тем карма у вас хуже. Другого критерия для вас самих оценить карму нет. Говорят, что там есть какой-то сейчас аппарат сделали, карму, которую якобы это может вашу оценить. Друзья, шарлатаны чистой воды, даже не интересуйтесь, что он там этот аппарат высвечивает. Это аксиоматично, знаете, вот перпетум мобили, вечный двигатель, сделать нельзя. Точно так же и вашу карму с помощью там аппарата высветить и распечатку вам сделать невозможно в принципе. Ну, то есть это из другой области. Идем дальше мы. Итак, вот вы вовлекаетесь, если вы вовлекаетесь в практику тантра-йоги, вы, во-первых, не торопитесь, но и не ждете. Понимаете, да? Вы не торопитесь, но и не ждете. Вы не рвете на себе волосы, где же мой муж, где же моя жена, где же мой партнер или где же моя партнерша, а работаете над собой. Точно так же, если вы уже связаны какими-то обязательствами, это не обязательно может быть брак, вполне такой, знаете, там, освещенный штампом в паспорте, это может быть и гражданский брак, это может быть просто какой-то флирт, да, или просто, ну, знаете, помните, как у этого Экзюпери, да, если вы кого-то приручили, вы в ответе за тех, кого приручили, если вы с кем-то общались, то фактом тем, что вы общались, вы как бы давали повод на что-то надеяться. И вот так резко бросить и оборвать не всегда бывает самым разумным способом. Хотя еще раз хочу сказать, здесь, конечно же, кармические ситуации бывают разные. Иногда, чем долго кота за хвост тянуть, знаете, да, то есть надо как-то более А то я знаю одного юношу, который с девушкой так расставался. Все нервы вымотал. Ушел, говорил, ты бы она им потом уже говорила, либо ты ушел бы все сразу бы, да, либо оставался. Но вот это вот ни туда, ни сюда самое плохое. Да, значит, вот такой вполне конкретный момент. Но теперь опять вернемся вот к гипотетическому такому случаю. Вот если у вас нет никого, и вы ожидаете прихода того, значит, кого, с кем бы вы могли практиковать или вообще вступать вот в тантра-йогу, то вы должны понимать, что по сути дела лица противоположного пола, которые будут к вам приходить, ну как бы для практики, это будет сам абсолют и никто иной. Именно абсолюта вы просите, чтобы он пришел, и если придет кто-то другой, вы будете неудовлетворены. Но вот такой момент, непосредственно касающийся уже механизма защиты продолжения рода, из всех, скажем, партнерш, если вы мужчина, ну или женщин, с которыми вы были близки, для того, чтобы осуществить практику тантра-йоги, как вы понимаете из вот нашего анализа механизма защиты продолжения рода, у вас должна быть жена. То есть жена это, ну если так ее назвать, та партнерша, да, с которой вы в результате сольетесь в экстазе и выйдете из этой вселенной с помощью тантра-йоги. То есть она как бы особая партнерша, если так ее можно назвать. Это та, скажем, если мы говорим для мужчин-женщин, которая будет вас знать не только со стороны ваших взлетов, но и со стороны ваших падений. Это та женщина, которая нарожает вам детей. Это та женщина, которая станет самой надежной вашей, так сказать, половинкой. Да? И вот самое интересное, любопытное, это та женщина, которая где-то будет, может быть, до известной степени помогать вам распознать своих будущих партнерш по тантра-йоге. То есть в некоторых школах йоги считается, что самая идеальная партнерша помимо жены, это та партнерша, которой жена не испытывает отвращения. Ну не отвращения, а неприятия. Это очень такой интересный фактор. Аналогичная ситуация с женщинами. У вас может быть много мужчин, но среди них всех будет как бы особый партнер, если мы говорим языком тантра-йоги. Это ваш муж, от которого вы будете рожать детей. То есть, еще раз, вот вы должны понимать, да, что заниматься сексом с мужчиной и рожать от него детей, это, строго говоря, очень две большие разницы. Это тот человек, значит, который будет видеть ваши и сильные, и светлые стороны. Это тот человек, который будет с вами, в общем-то, постоянно. Это тот человек, опять же, который самым будет хорошим индикатором для ваших партнеров. Если ваши партнеры не будут вызывать у него, ну, как бы отторжение, то это будет очень хорошим таким знаком, что вы сами не ошиблись. Почему? Потому что майя коварна. Иногда, ну, я уже несколько вперед забегаю, в практике тантра-йоги иногда мужчина или женщина думает, вот я увидела там себе партнера, я вижу в нем там какие-то спектры сознания или какие-то спектры энергии мне столь необходимые. И иногда, как бы, знаете, как мираж в пустыне, люди сами себя обманывают. Поэтому вот из всех партнеров или партнерш существует особая партнерша или особый партнер, это муж или жена. И возникает вопрос, а как их выбирать? Ну, если у вас до этого, безусловно, никого не было. Если же у вас кто-то до этого был, то вы в первую очередь должны считать это того, кто уже с вами есть. То есть сделать из него и считать, что именно с ним вы достигнете высот. Но если у вас никого не было до этого, и вы были свободны, то в тантра-йоге, ну это, в общем-то, общая такая концепция йоги-триады, она выходит из йоги влюбленности, лучше всего, если это будет тот, в кого вы были влюблены. Пусть эта влюбленность ушла. Влюбленность вообще имеет тенденцию уходить у людей неподготовленных. Но если вы хоть когда-то были в кого-то влюблены, То есть вот именно с этим человеком вы потом пройдете весь аскетизм совместной жизни. Потому что вот эта влюбленность, даже мимолетная, она как бы авансом вам дала силы на то, чтобы в будущем преодолеть очень многие трудности в притирке друг к другу. Если же такого не происходит, а, скажем, года поджимают, почему? Это тоже фактор, друзья, кармический. Мы не знаем свои кармы, мы не знаем, к чему мы стремились в прошлой жизни. А в этой жизни мы, в общем-то, во многом получаем то, к чему стремились в предыдущей жизни. То мы, безусловно, должны, так сказать, выбирать себе мужа или жену того, кого мы любим. Я, может быть, говорю сейчас о какие-то, знаете, такие прописные истины, да? Но поверьте, это вовсе не прописные истины. Если до сих пор подавляющее число браков в той же Индии заключаются родственниками. Хотя, в общем-то, это страна-носительница высочайшего свободы, высочайшей культуры, высочайшего полета духовных знаний. Но там чуть ли не 90%, если не 99%, браков муж и жена иной раз в буквальном смысле слова знакомятся или видят друг друга на брачной церемонии. Вот. Так вот, другое дело, почему это так сложилось. Это сложилось, друзья, не от хорошей жизни. Это была отчаянная попытка выжить как нации. Там было уже не до влюбленности, там просто все умирали. Терялось знание, вечные войны. История Индии достаточно, друзья, коварная и мрачная в том плане, что вечно то эпидемии, то там не урожай, миллионы гибли, а цивилизация очень старая. Да, но вернемся мы к нашему рассмотрению. Итак, в качестве мужа или жены вы должны, ну, если так угодно, приоритет выстраивать, это те, в кого вы были влюблены. Если же нет, это те, кого вы любите. Я напоминаю разницу между теми, кого вы влюблены, и теми, кого вы любите. Влюбленность – это когда есть один без другого. Любить вы можете многих. Может быть, это разные градации любви, но тем не менее. Вот. То есть, вот это самый оптимальный вариант для того, чтобы найти себе спутника жизни. Если же и такого не происходит, действительно включаются в действие самые разные механизмы, вплоть до тех, о которых мы сейчас с вами только что упомянули, как это в Индии, где за молодоженов родители договариваются. С одной стороны, мы считаем это как-то, ну, вызывающе плохо. С другой стороны, друзья, известная доля сдерживающего фактора в этом присутствует. И как ни странно, ну, во-первых, ортодоксальное индийское общество практически не знает разводов. И если, так сказать, оценивать уровень счастья в семейной жизни, то, как ни странно, он выше там, чем у европейцев. Хотя, может быть, еще раз муж и жена познакомились на свадьбе первый раз. То есть вот есть некая такая градация. И, конечно же, самая высшая градация с позиции йоги – это влюбленность. Следующая – это любовь. Следующие градации, мы их даже сейчас рассматривать не будем, это как у вас получится. Понятно, что в разных странах по-разному может получаться. Где-то, знаете, компьютер составляет данные, и люди находят друг друга. Сейчас вот с появлением интернета огромное количество свадеб заключается, значит, через виртуальные знакомства. А, собственно говоря, почему нет? Во всяком случае, иногда в виртуальном пространстве люди более откровенные и быстрее находят себе людей по общим интересам. Значит, и так далее, и так далее. Да. Но, если же вы стали на путь тантра-йоги или йоги вообще, то, если это у вас не влюбленность, и если это у вас не такая безумная, что называется, любовь, то вы в первую очередь должны искать себе, вот из всех оставшихся вариантов, мужа, который бы разделяли ваши духовные взгляды. Если вы свяжете свою жизнь с человеком, который не разделяет с вами ваши духовные взгляды, это как мина замедленного действия, в результате чего она взрывается рано или поздно. Вам хочется идти одним путем, вашей второй половине другим путем, а тут еще дети, и начинаются всякого рода трения. Но я хочу сказать, что йога не навязывает вам никакой образ жизни. Йога в лучшем случае может посоветовать. У каждого из вас своя карма, своя предыстория. Никто никогда за вас ваши проблемы во взаимодействии мужского и женского не решит. Этим, в общем-то, приходится заниматься каждому самому в тех условиях, в которых он живет. Да, так вот, значит, и так из многих партнеров или партнерш у вас будет особый партнер или партнерша, которого надо выбирать, так сказать, вот по таким критериям, но тут же готовиться к аскетизму. Именно с этим человеком вам предстоит пройти серьезнейший аскетизм, потому чтобы ваша вторая половинка помогла проскрести вашу скорлупу эгоизма, а вы помогли ей. Это очень долгий, очень трудный, мучительный путь, неблагодарный путь. Причем неблагодарность этого пути заключена не больше, не меньше, как в самом устройстве нашей Вселенной. Между вами будет майя. Просто мужчина и женщина, даже разделяющие до известной степени взгляды друг друга, все равно на некоторые одни и те же вещи смотрят с разных точек зрения. Конфликты неизбежны, пока есть между вами майя. И вы должны запастись терпения, ангельского терпения. Причем работать вы должны, раскрывая свою жену или своего мужа, не ожидая награды. Более того, иногда будут моменты, когда вам будет казаться, что вы повторяете одно и то же, то есть вы помогаете, 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 а результата нет. То есть человек не меняется. Вы не должны ожидать результата. Почему? Если это действительно не ваш случай, Вселенная провернет шестеренки, и возле вас окажется действительно необходимый для вас партнер или партнерша. По-другому, друзья, не бывает. Так сделана Вселенная. Это называется закон кармы. У кармы ведь есть не только отрицательные стороны, но еще и положительные. Ведь может быть не только отрицательная карма, но и положительная. Если вы трудитесь, затрачиваете силы на то, чтобы раскрыть в своей второй половинке высшие качества, вы приобретаете благую карму. И если даже вот такая ситуация не получилась у вас с одним, обязательно следующий будет тот, кто нужен. По-другому не бывает, друзья. Да, но тем не менее, работа эта будет трудная и неблагодарная. И самое главное, вы должны понять следующее, что на самом деле раскрывать-то вы будете не его, а раскрывать вы будете себя. Помогая своей девушке стать богиней по-настоящему, юноша, который с ней, значит, живет, раскрывает в себе Бога, или Абсолюта, или высший свой принцип «Я». Это только иллюзия, что мы трудимся над нашей там девушкой, пытаемся, чтобы она поверила в свои силы. Ведь очень многие девушки не верят в свои силы, они очень такие стеснительные, закомплексованные. А в ней надо открыть богиню, только так она с гордо поднятой головой, поверив в свои силы, раскроется, как цветок. Но это вам только будет казаться, это только иллюзия, что вы ее раскрываете. Раскрываете вы себя. Поэтому ожидать результата здесь не приходится. Пока вы сами свою карму не преодолеете, вы не получите результата. То есть вы должны запомнить вот этот принцип в тантра-йоге, что как алмаз, значит, алмаз вычищает, да, или ваша женщина это как зеркало ваш самих. И если вы хоть чуть-чуть ее раскрыли, это значит, что вы не ее раскрыли. Почему? Потому что, опять же, мы возвращаемся к аксиоматике тантра-йоги, она богиня и никто другой, пришедший в форме человека. Вы себя раскрыли. А Вселенная мгновенно на это, знаете, как зеркало мгновенно отреагировала, отразилась. Вот, почему? Потому что здесь начинают взаимодействовать вот эти принципы систем аксиом микрокосмоса и макрокосмоса. Помогая другим, ты помогаешь себе. Итак, из всех партнеров или партнерш, в тантра-йоге существует особый партнер или особая партнерша, которая называется мужем или женой. Еще раз, разные в тантрических текстах, в общеёговских текстах, вообще в исторических текстах разные дошли до нас описания того, всякого рода обрядов, обрядов, ритуалов, значит, вот этого бракосочетания, если так можно выразиться. То есть это, ну, как бы ваше признание, что с этим человеком вы пойдете, что называется, до самого конца, во всяком случае в этой жизни. Конечно же, никто не требует от вас, чтобы вы действительно, так сказать, так с ним и остались, да? То есть требуется только лишь одно, что если вдруг выяснится, что это был не он, ну, еще раз я хочу сказать, разные кармы бывают. Это все должно естественно, красиво смениться, а не насильственно. И вот возникали многочисленные обряды бракосочетания. Они чрезвычайно популярны сейчас в Индии. Вот, я не знаю, там, по всей видимости, вся жизнь вертится вокруг там свадеб и похорон, да, свадеб, рождения и похорон. Сложнейшие ритуалы, длится, может, несколько дней. Такое впечатление, что там бедный этот муж или жена, самые последние люди на этом бракосочетании, это праздник для родственников. Многочисленные сложнейшие ритуалы, там, окропление, надевание гирлянд, зачитывание мантр, опять же, брахмана пузатого, чтобы там, значит, соответствующий обряд провел, масса всего. Вот, конечно же, все это уже, знаете, как бы так сказать, мало имеет отношения к изначальному смыслу. Изначальный смысл — это вот то, что вы действительно выбрали себе спутника. Но здесь вот вещь идет следующая. Опять же, я хочу подчеркнуть, это при условии, что вы не влюблены. Потому что если вы влюблены, то, что я скажу в дальнейшем, это не играет роли. Для того, чтобы идти путем тантра-йоги и таким образом в своей жене открывать богиню, вам потребуется помощь других женщин. Еще раз я хочу вернуться к этой теме закона 4 и 5. Разные, совершенно разные иногда я читал объяснения вот в таком анализе, почему это надо. Кто-то считает, что это чисто психологический фактор, что вот иногда, там, скажем, мужчина и женщина в своем непонимании друг для друга доходят до такой степени, что нужен хоть кто-то, с кем, что называется, душу сказать, облегчить. Да, обычно в западном обществе для этого любовниц заводят. Да? Но любовница — это всегда некая такая, некий такой обман. Это некая такая тайна. Не будем сейчас анализировать, хорошо это или плохо, но в тантра-йоге, которая также не навязывает вам, иметь вам любовницу или не иметь, все-таки рекомендуется, чтобы было как можно меньше обмана. Почему? Потому что вы рано или поздно запутаетесь. Причем запутаетесь не в плане того, что никто не узнает. Вы сами запутаетесь в своих отношениях к жизни. Вот. И в тантра-йоге, еще раз я хочу подчеркнуть, эта пикантная сторона есть. То есть другие женщины, по сути дела, будут помогать вам раскрыть богиню в своей жене. Через практики, безусловно. Точно так же, как и у жены. Еще раз, это линия поведения только лишь для тех, кто стал, во-первых, на путь тантра-йоги, почему? Потому что есть другие виды йоги, где от вас этого не требуется, вы должны понимать. Б. Этот человек уже достиг определенного духовного уровня, то есть принял первый, второй, третий принцип йоги. И, наконец, последнее, он не влюблен. Почему? Потому что если человек влюблен, там нет смысла, ну, как бы, так сказать, там уже, в этом просто нет необходимости. Но так как влюбленность еще раз очень быстро исчезает, рано или поздно, вот возникают такие вот моменты. То есть, итак, вы выбираете, согласно воззрениям тантра-йоги, себе жену, с которой вы будете вместе практиковать аскетизм. И вместе, ну, если опять же это ваш путь рожать детей, вместе заниматься там практиками или еще чем-нибудь, да, ну, то есть и в идеале вместе слиться друг с другом. Но в то же самое время для вас нужны, так сказать, для усиления и преодоления этого очень долгого, жесткого и тернистого пути, значит, вот предписывается закон 4 и 5, предписываются все остальные практики, там, обряды, ритуалы и тому подобное. А вот аналогия следующая, чтобы у вас просто действительно хватило и сил, и терпения, и мужества сделать богиню из той, которая рядом, или сделать бога из того, кто рядом, ни больше, ни меньше, то есть видеть абсолют. Конечно же, это тяжелый путь, это долгий путь, но это путь тантра-йоги. Теперь дальше идем. И вот так получается, что вне зависимости от того, влюбились вы, значит, и нашли себе партнера или партнершу по практике, с которой вы стали мужем и женой, помимо других, либо вас до этого жизнь с кем-то связала, и вы делаете все от себя зависящее, дабы донести и помочь, значит, другому человеку. Но вы должны быть делать все это очень по-доброму, и это крайне затратно. Это настоящий аскетизм. И я еще раз повторюсь, аскетизм вовсе не потому, что, скажем, вот вполне конкретная данная ваша жена, скажем, чего-то не понимает, или ваш муж, скажем, вполне конкретный чего-то не понимает. Нет, друзья, противоречия более фундаментальные, мы об этом уже неоднократно говорили, что в тантра-йоге считается, что в наших маленьких противоречиях на самом деле заключены вселенские противоречия, но только, знаете, в маленькой миниатюре, если мы их решим в маленькой модели, мы их всегда решим и в космическом масштабе. И вот требуется очень много сил для этого преодоления. И да, вы были влюблены, но вот эта влюбленность ушла. Да, остались серые будни. Да, вы практикуете друг с другом. Да, вы практикуете, значит, с другими партнерами и партнершами. Да, вы делаете максимум еще всех там, практик, обрядов, ритуалов, там, других йог, дабы максимально, значит, ускорить практику и, наконец, действительно раскрыться и слиться со своей женой или со своим мужем вот этом, в конечном освобождении. Но столкнулись вы с очень серьезной проблемой. Я напоминаю вам, что вот то, что разделило сознание и энергию, та майя, одна из самых глубинных май. И поэтому противоречия в жизни будут одни из самыми непреодолимыми. И все из вас, даже если вы йог и она единя, будете проходить такие периоды в жизни, когда у вас руки опускаться будут, когда вам будет казаться, что ваша жена в принципе или там ваш муж в принципе не в состоянии там чего-то понять. Вот в отношении других партнеров или партнерш очень все наоборот замечательно. Почему? Потому что с ними вы встречаетесь только для практики и видите друг друга только с хорошей стороны. И более того, после этой практики вы как бы возвышенный, окрыленный, полной энергии вновь возвращаетесь к своему основному линию фронта. Да? Вы не видите ваших партнеров или партнерш по тантра-йоге с отрицательной стороны. Подобно тому, как человек, у которого есть, скажем, любовницы или там у женщины любовники, они видят только друг друга с положительной стороны взаимных встреч. Да? Но заставь любовников или любовниц жить семьей, как очень скоро ситуация повторится, как, значит, с предыдущим мужем или женой. Так все устроено. И это, с одной стороны, такое противоречие, но это то поражение, которое йога призывает обратить в победы. Что вот, практикуя с партнерами или партнершами, вы как бы будете набираться терпимости к, допустим, женскому взгляду на вещи или к мужскому взгляду на вещи и лучше понимать свою мужа или свою жену. Еще раз я хочу сказать, что иногда вам будет казаться, что ничего не получается. Иногда вам будет казаться, что все ваши попытки бесполезны. Но все-таки, если вы идете этим путем, знайте, что ведь ваша же карма тоже очень-очень-очень многослойная и ступенчатая. Ведь вы же прожили миллиарды жизней в телах животных, в телах людей. И вот чтобы этот пласт как бы снять один за другим, требуется колоссальные усилия. Колоссальные. Поэтому здесь призывают не рассчитывать на достижение результата, а что называется, стиснув зубы идти. Но я не хочу сказать, что обязательно будет только лишь аскетизм с вашей женой или с вашим мужем. Нет, конечно же, будут и моменты взаимных побед, будут моменты взаимного экстаза, будут моменты взаимного как бы раскрытия этого всего. Будут моменты такого настолько глубинного понимания друг друга, что вы станете ближе, чем муж и жена. Вы станете одновременно и мужем, и женой, и братом, и сестрой. Вы будете знать человека со всех сторон и как бы понимать это. И это стоит гораздо больше, чем, скажем, просто практика с не абстрактная, а просто с партнершей или партнером по тантра-йоге, с которыми вот вы встретились, попрактиковали, а потом вы в свою пещеру, она в свою пещеру. Вот, к сожалению, это тоже такая ошибка, которую сейчас делают на Западе. Все-таки в этом отношении на Востоке, ну, я имею в виду страны, где вот худо-бедно сохранилась тантра-йога, там более сбалансированный взгляд. Вот это на Западе попытка снимать сливки с жизни. То есть, вот я, пока я с этим там партнером практикую, у нас все хорошо, ой, замечательно, все, значит, попрактиковал, теперь с этим попрактикую, то, с того сливки снял, с того. А потом основную часть времени человек предоставлен сам себе. То есть, но это проигрышный сценарий. Вы как бы должны действительно набираться вот этого потенциала от практики с партнерами или партнершами, а потом целиком и полностью тратить его на мужа или на жену. По-другому не бывает. То есть, иначе это получается, как знаете, как вот человек, который, знаете, собирает деньги, а потом их не тратит. Проходят годы, инфляция их съедает. И вроде у человека иллюзия духовности. Очень много я встречал йогов и йогинь, которые вот они себя называют, что мы уже люди духовные, мы уже не будем жить в браке, зачем нам брак, мы, у нас там духовный брак. И вот они порхают, значит, с одного ашрама в другой, с одной, значит, вот этой практики на другую, но я имею в виду еще раз западную, это достаточно несерьезно, конечно, все смешно иногда. И вот эта иллюзия наполненности жизни, но вот внутри все равно пустота. Вот нет той пустоты общения один на один со Вселенной, но только чтобы эта Вселенная проявлялась не абстрактно через Вселенную, а через конкретного человека. А это возможно только лишь вот если вы со своей женой, преодолевая эту скорлупу, сливаетесь. Преодолевая вы свою карму, она свою, вы свою глупость, она свою, вы свою маю, она свою маю, и вы сливаетесь. И вот малейший шаг на этом пути стоит больше, чем всех экстатических практик, когда вы вот как перчатки меняете своих партнеров или партнерш, и вроде бы даже чего-то достигаете. Вы достигаете всплеска в рамках практики, но потом это надо все конвертировать в реальные изменения жизни. А реальные изменения жизни – это реальная работа. И такая, что приходится работать со своей кармой. Карма – негативная вещь, друзья. Карма – очень негативная вещь. На то она и карма негативная, что от нее вы будете страдать. То есть, и она будет вызывать у вас дискомфорт. Это в самом определении негативной кармы. Да, но еще раз, и вот взаимодействуя с мужским и женским, вы как бы разделяете, с партнерами или партнершами вы встречаетесь только, вы как бы показываете только свои сильные стороны. И вы в глазах друг друга видите только сильные стороны. Со своим мужем и женой вы видите себя со всех сторон. Но это ценнее. Но тут же, опять же, следует помнить следующую вещь, о которой нельзя забывать. Будь это ваши партнерши, или ваша жена, или ваши партнеры, или ваш муж, вот природа энергии, это все видоизменять. Когда это видоизменение идет бесконтрольно, это стихия, которая пытается все сломить на своем пути. Это как наводнение, цунами, извержение вулкана. Природа мужчины – это сознание. Это, знаете, это как луч света, который высвечивает, куда двигаться, что делать, что происходит, вообще говоря. Но если же это сознание мечется, Или это сознание распылено, или это сознание, знаете, такое, ну как бы высвечивает что-то такое безжизненное. Вместо того, чтобы высветить духовный путь, оно высвечивает путь в болото. О чем я говорю? Это очень много таких философских деятелей, от них, как правило, обычно жены уходят. Вот. Вот у него все правильно, у него все по-философски. Он может доказать, что жена не права, таким, знаете, занудливым голоском, значит, с привлечением и психологов, и парапсихологов, и всего на свете, и все будет разумно, и жена будет соглашаться, и все будет совершенно замечательно, только жена будет чувствовать, это что-то безжизненное, это что-то такое, ну как бы сковывающее. Причем, как правило, женщина даже не понимает. Она чувствует, что что-то не то, а вот что нет. То есть есть негативные факторы, заложенные в природу как мужчины и женщины до тех пор, пока мы не поднялись над своей вот этой скотской природой, пока мы не преодолели свою маю. Женщина в своей неконтролируемости стремится уничтожить своего мужчину. Точнее, она пробует его на прочность. А как еще определить, есть ли в мужчине сознание или нет? Очень просто. Если женщина энергия, она начинает уничтожать всю ту энергию, которую демонстрирует мужчина. А все, что останется сухим остатком, да, будет сознание. Почему? Потому что сознание само по себе, энергия сама по себе, это вещи, хоть и выходящие из одного источника, но вещи независимы. И поэтому вот в механизме ли защиты продолжения рода? Может быть, это, ну, в общем-то, это все карма, конечно. Женщина пытается попробовать на прочность мужчину. То есть, и, безусловно, причем я сейчас говорю не обычных женщин, которых много на улице, стерв, дур, или как их по-другому там называют, да, я говорю о единях, друзья, которая, может быть, там, десятилетия провела в самопознании, которое там отточило разум, тело там и так далее, но все равно вот этот фактор заложен в ней. Да какая-то часть ее природы неконтролируемая, она еще пока еще сама себя не контролирует, и эта часть природы пытается, значит, на прочность мужчину попробовать уничтожить его, стереть в порошок там и так далее. Да? И это прорывает. Еще раз говорю, не у обычных людей, даже у высокопродвинутых единь. Аналогичная ситуация с мужчинами. Ну, еще пока это хоть вы и должны его воспринимать как, значит, самого абсолюта во плоти, но все-таки часть его сознания еще такая рассеянная, еще такая безжизненная и сухая. И вот эта склонность мужчин к теоретизированию, к вот это все, вот это какого-то обоснования, заунывного такого, это же постоянно присутствует, да? И, конечно же, мужчины время от времени будут демонстрировать, пытаясь вашу энергию, если вы женщина, завести в очередное болото неудовлетворенности. Понимаете, да? И это, еще раз я буду говорить, это не обычные мужчины. Это, может быть, там, един 40-летним стажем, уже по воздуху летает, третий глаз открыл, кундалини пробудил, аура вокруг него на километры. Но это еще ни о чем не говорит, друзья, понимаете, да? То есть все равно вот это наличие этого, ну как бы недоработок сознания, они есть. Потому что если бы их не было, в общем-то и разговора бы не было. Он бы уже просветлился давно. Мы говорим еще раз, даже самые высочайшие йоги, пока они в этом мире, они все-таки реальные люди. Я не говорю про учителей, конечно, и учительниц. Вот. Так вот, вы должны готовиться к тому, что даже самый идеальный ваш муж или ваша жена в самый неподходящий момент, когда вы думали, что все окей, все хорошо, все идет по плану, значит, начнет демонстрировать такие черты характера или такие линии поведения, которые вас будут не просто выводить из себя, а вот прям за живое брать. И начнет слетать все годы занятия йогой. Ничего не остается. Более того, вы будете вдруг обнаруживать в себе совершенно новые и удивительные для себя чувства. Это чувство такое резкое неприятие, это чувство чуть ли не ненависти к человеку, которого вы, можно сказать, до этого были влюблены и обожали. Это очень странные метаморфозы. Это очень сильно пугает многих йогов и йогинь, вставших на путь тантра-йоги. Почему? Пока они жили одни, или пока они еще недостаточно там вовлекались в эти темы, они как бы вокруг себя создали маленький мирок. Маленький мирок незатронутого. То есть энергии было столько, сколько им надо, сознание абсолютным от всей вселенной давал тоже сколько надо, или наоборот, если мы со стороны мужчины говорим, то есть сознание у него сколько надо, энергии сколько надо. И вот такой мужчина, скажем, живет там в своей там, однокомнатной пещерке, да, вот, да, и у него все так благостно, все так чинно. Вот он с утра встал, позанимался, на работу сходил, весь такой в бхаве, в благости, в открытости, со всеми вежлив. Значит, сама предупредительность, все на свете, и вот живет, и вот он встречается с Егиней, Егиней своей, что называется, мечты, и вот они начинают жить вместе, и вдруг, о ужас, этот йог вдруг понимает, что какие-то зерна неприятия, нетерпимости, негатива возникают, во-первых, самим фактом, что они возникают, уже пугают людей многих, во-вторых, что по отношению к кому? Ну ладно, там, какой-нибудь первой попавшейся там женщине, мало ли у кого, ну каких женщин, да, а тот вот к самой близкой, к самой любимой, к самой родной, значит, так сказать, самой вот, с той, с которой собирается он практиковать. И вот такая же ситуация, да, вот такая негативная ситуация. Это очень многих обескураживает и пугает. Друзья, пугаться не надо, но в то же самое время помните, что вот недаром в тантра-йогу входят только лишь те люди, которые приняли первый, второй и третий принцип йоги. Первый принцип йоги – это чтобы в порыве вот этой ненависти или глупости, которая может у самого седобородого йогина с 40-летним стажем проявиться по отношению к своей, значит, там, жене или, значит, вот, партнерше, да, не привели к ужасающим последствиям, первый принцип йоги должен быть, знаете, вот на уровне условного рефлекса. Но в то же самое время должен быть второй принцип йоги. Почему? Потому что если вы видите какая-то негативная ситуация, вы, конечно, должны терпеть ее, но тут же искать возможность из нее выхода. Это могут быть разные варианты. Допустим, а не пожить ли вам пару дней в разных местах отдохнуть друг от друга? Иногда тоже спасает. А не сходить ли вместе в кино, да, или, в общем, разные, ну я сейчас привожу такие, так сказать, обычные примеры, или там не сделать ли особую практику, то есть вы должны тут же думать, ага, вот сейчас, как бы, ваш причинный уровень обострился, и у вашей, так сказать, партнерши обострился, как из него выходить? Вы начинать должны вспоминать все практики йоги, все, что говорит по этому поводу вообще йога. И, наконец, очень важен третий принцип йоги. Почему? В такие моменты, когда самый близкий ваш человек, от которого вы не ожидали подвоха, вдруг, без объявления войны, начинает вам отравлять жизнь в буквальном смысле слова, он действует как самый страшный враг. Понимаете? Самый страшный враг. То есть от врага, ну что, враг-то он и есть враг, он должен неприятности причинять. А тут друг, ты его, что называется, в крепость пустил, ты же его, значит, к себе приблизил, а он в самый неподходящий момент тем или иным просто буквально тебя за живое берет. И нужен третий принцип йоги, от бед, отказа от страданий. Почему? Потому что от пере... Знаете, вот есть смерть от шока. Иногда человек живой, но настолько сильный удар получает, что от шокового состояния может умереть. Вот точно так же и здесь. Вдруг на вас неожиданно попрет вал такого негатива, что вам жить самому не захочется. Но вы помните, что говорит третий принцип йоги. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Это очень серьезная преграда от такого болевого шока. Вы хоп и закрываетесь. Понимаете? Закрываетесь, и это дает вам шанс помочь или выйти из этой ситуации. Почему? Потому что если вы примете страдания, вы начнете страдать. Вы начнете страдать, а страдания, и вот вся ваша накопившаяся энергия от совместных практик, в том числе и тантра-йоги, попадет под алгоритм страдания. Вы помните, что это за алгоритм? Это когда берется все ваши йоговские достижения делятся напополам и сталкиваются лбами, и степень вашего страдания будет невыносимой. Почему? Потому что вы будете их получать от вашего самого близкого человека. Вот нет более страшных страданий, чем от близкого человека. Вы будете обескуражены, вы будете за что, почему, вы будете даже не понимать, что происходит, да? Вот, почему это происходит, друзья, еще раз, это другой разговор. Это, безусловно, наша карма негативна. То есть вы вот сейчас сняли очередной пласт и докопались до бомбы, которая лежала в земле со времен там еще Первой мировой войны, и даже не подозревали, что она есть, а вот сейчас дошли до нее, и надо же так, неудачно взорвалась она, да? Ну, взорвалась и взорвалась, бог с ней. Главное это пережить. Значит, не умереть от шока, да, и от ранений. Обычно на себя эти самые саперы надевают костюмы защитные и так далее. Но вот в этом смысле слова третий принцип, обет отказа от страдания, абсолютно необходим. Вас раздавит иначе. В самый неподходящий момент. И давить вас будут самые близкие. Почему? Да потому что вы будете помогать им, а не вам, вот эту карму между вами уничтожить. И после того, как вы ее уничтожите, вы сольетесь. И вот если вы пережили вот эти периоды жизни, ну понимаете, вот у кармы тоже есть одна такая приятная вещь. Карма вещь неотделимая от времени. Она когда-то начинается, и время в определенное время обязательно заканчивается. Если вы пережили этот период, если вы, не дали ударом на удар, не ответили ударом на удар, если вы, не дремали и искали способы уменьшить негатив, тот, который развернулся, и, наконец, вы, значит, не дали самого себя уничтожить в этом мире, потому что вот этого шокового, вот от этой неожиданности, которую вы можете получить от самого близкого человека, это может очень больно вас ударить. Настолько больно, вы себе даже представить не можете. А вот эти нужны первые три принципа йоги. И, наконец, как бы воплощение этих трех принципов йоги, вы помните, да, что да будут все живые существа счастливы. Вот такую медитацию мы, как правило, постоянно с ней всегда начинаем и практикуем. Я об этом говорил, но я не поленюсь еще раз повторить. Мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто нам безразличен, и всем тем, кого мы ненавидим. Так вот, в практике тантра-йоги может в разные периоды вашей совместной жизни тот, кого вы любите, тот, кому вы безразличны, и тот, кого вы ненавидите, быть одним и тем же человеком. Понимаете? Вот это, к сожалению, то, что называется карма. И нам надо выходить победителем. Не слюняво кричать, что нет проблем, и знаете, как страусы зарывать в землю голову, а смело, четко на них смотреть, анализировать и пытаться их разрешить. Применяя в том числе и весь арсенал йоги. Конечно же, всех сценариев вы никогда не получите. Почему? Ну, часть не сохранилась этих руководств, часть приходится переоткрывать. Но, во всяком случае, если вы встали на путь тантра-йоги, вы должны это иметь в виду, когда в вашей жизни, если вы пойдете этим путем, что-то подобное будет разворачиваться. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию.